Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
14 февраля этого года Daily News, наша местная газета, опубликовала статью о Рексе и Терезе Легале из Альбукереки, штат Нью-Мексико. Они поженились недавно и утверждали, что построили свой брак на прочном фундаменте, который гарантировал им успех в браке. Что же это был за фундамент? Это 16-страничный брачный контракт. В этом соглашении они подробно описали все, что может пойти не так в браке. Были прописаны все правила, как часто они будут заниматься любовью и какой бензин будут покупать. Кто стирает, а кто убирает. А некоторые из правил были такими, что нельзя ничего оставлять на полу на ночь. Никогда не позволять датчику уровня топлива в машине опускаться ниже половины бака и так далее. Прочный фундамент для брака, несомненно, залог отличного брака. Как правило, люди считают, что залогом отличного брака является влюбленность. Если люди просто любят друг друга, то никакие правила не нужны. Если люди просто любят друг друга, есть только блаженство романтики. Но определить это блаженство очень сложно. Недавно среди детей был проведен опрос о любви. Детям, которые смотрят на мир взрослых, их спросили, как обычно ведут себя влюбленные люди. И Венди, которая 8 лет, ответила: «Ну, когда человека целуют в первый раз, он падает и встает как минимум час». Затем еще один вопрос, почему любовь возникает между определенными людьми. И Эндрю 6 лет ответил: «У одного из людей есть веснушки, поэтому он находит другого, у которого тоже есть веснушки». А Мэй 9 лет ответила: «Никто точно не знает, почему это происходит, но я слышала, что это как-то связано с тем, как вы пахнете, поэтому духи и дезодоранты так популярны». А Мануэль 8 лет сказал: «Я думаю, что в тебя должна попасть стрела или что-то еще, но это не должно быть очень больно». Затем их спросили, а на что похожа влюбленность? И Джон 9 лет ответил: «Это как лавина, и нужно бежать, спасая свою жизнь». Глен 7 лет: «Если влюбленность похожа на обучение правописанию, то я не хочу этого делать. Это занимает слишком много времени». Также их спросили, насколько важна ваша внешность. Анита 8 лет: «Если ты хочешь, чтобы тебя полюбил кто-то, не мешает быть красивой». Или вот Брайан 7 лет: «Не всегда дело только в том, как ты выглядишь. Посмотрите на меня. Я красив, как никто другой, но до сих пор никто не женился на мне». А Кристина сказала: «Красота – это временно, а вот богатство – надолго». Затем детей спросили, почему влюбленные держатся за руки. Гэвин 8 лет ответил: «Они хотят быть уверены, что их кольца не упадут, ведь они заплатили за них хорошие деньги». Джон 9 лет: «Они просто тренируются для того, чтобы однажды пойти к алтарю и совершить этот священный обряд богосочетания». И еще было несколько общих мнений о любви. Дэвид 8 лет: «Любовь найдет тебя, даже если ты пытаешься спрятаться от нее. Я пытался спрятаться от этого с 5 лет, но девочки все равно находили меня». Регина 10 лет: «Я не тороплюсь влюбляться. Мне и так тяжело учиться в 4 классе». Затем их попросили высказать свои предположения о верных способах, как по-настоящему влюбиться. Дел 6 лет: «Скажи ей, что у тебя целая куча кондитерских». А Камила сказала: «Покачай бедрами и надейся на лучшее». Барт 9 лет: «Один из способов любить девушку в себя – это пригласить ее куда-нибудь поесть и убедиться, что это то, что ей нравится. Мне всегда помогает картофель фри». Затем их спросили, как определить, что двое взрослых, обедающих в ресторане, действительно влюблены. Бобби 9 лет: «Посмотреть, оплачивает ли мужчина чек». Барт 9 лет: «Другие люди будут есть, а влюбленные будут просто смотреть друг на друга, и их еда остынет». И так далее. А на вопрос, как сделать так, чтобы любовь была долгой, Дик 7 лет ответил: «Проводите большую часть своего времени в любви, а не на работе». Эрин 8 лет: «Не забывайте имя своей жены, это может испортить любовь». Дэйв 8 лет сказал: «Хорошо целуйтесь, это может заставить вашу жену забыть, что вы никогда не вынесете мусор». Что ж, довольно забавно, когда просишь детей поговорить о любви и найти какое-то осмысленное определение. Но, честно говоря, я не уверен, что взрослые справятся с этой задачей лучше. А вы? Выяснить, как сделать так, чтобы романтика длилась долго – большая проблема. Несмотря на трудности, связанные с этим, и трудности, возникшие при построении брака, возможно разобраться в этом 16-страничном брачном контракте или чем-то еще. И несмотря на все разводы, несмотря на все трудности, нам нужно понимать, что 96% всех мужчин и 94% всех женщин на предложение о браке скажут «я согласен», а затем рано или поздно в нашей культуре скажут «не хочу» и разведутся. Печальная реальность заключается в том, что у них ничего не получается, и крах брака и семейных отношений, безусловно, предсказуем в нашей культуре. Мы не должны слишком удивляться этому. Я хотел бы, чтобы вы ненадолго обратились ко второму Тимофею в своих Библиях, и мы сможем увидеть там, по крайней мере, частично, что делает брак таким трудным. Есть ли у нас надежда? Ответ мы находим в 5 главе послания к Ефесянам, поэтому обратимся к этому тексту. Это наша отправная точка в изучении Божьего плана относительно брака и семьи. Мы напоминаем себе здесь, что в 5 главе послания к Ефесянам это тот брак, каким его хочет видеть Бог, и есть некоторые предварительные условия. В стихе 22 апостол говорит с женами, а в 25 стихе с мужьями, а с 1 по 6 главы говорит с детьми. Также в 3 стихе говорит еще немного детям о почитании отца и матери, а затем в стихе 4 он говорит об отцах, и это подразумевает родителей. Итак, по мере того, как он рассказывает всю идею брака и семьи в стихе 22, он переходит к главе 6, и мы начинаем видеть детали. Но прежде чем перейти к деталям, давайте рассмотрим вступительные слова с 18 по 21 стихи. В 18 стихе говорится, что мы должны быть исполнены Духа. Наполнение Духом и руководство Святым Духом – это единственная надежда на то, что брак будет таким, каким его хочет видеть Бог. Бог может превратить проклятие в благословение. Он сказал это в книге Неемии 13:2. Он делает это с помощью силы Святого Духа, пребывающей в жизни верующих. Только у верующих есть возможность иметь полноценные отношения в браке и семье, потому что только верующие обладают Святым Духом и поэтому могут быть исполнены Духом, пребывать в Духе и управляться Духом. Во-вторых, в стихе 19 говорится о необходимости петь, наставляя друг друга псалмами, славословиями и духовными песнопениями, воспевая сердцем Господу. Это говорит о счастливом сердце, радостном сердце, ликующем духе. Там, где есть исполненный духом человек, там сердце полное радости, там есть надежда на хорошие отношения. Затем в стихе 20 говорится о благодарности. «Всегда благодарите за все во имя Господа нашего Иисуса Христа, Бога Отца. Что бы ни случилось, что бы ни произошло, даже если вас неправильно понимают, как бы ни обращались с вами в браке, ваше сердце наполнено только благодарностью даже за испытания, потому что вы знаете, что они исходят от Бога и имеют совершенствующее действие. Быть исполненным духом, петь от сердца и от радости и благодарить за все». А затем в стихе 21 «повинуясь друг другу в страхе Божьем». У вас должно быть отношение взаимного подчинения, когда вы считаете других лучше себя. Это духовные предпосылки для успешного брака. Наполнение духом, пение, благодарение, подчинение – и мы подробно рассматривали их несколько недель назад. Итак, после обсуждения этих общих духовных реалий, в стихе 22 Павел переходит к роли жен. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель тела, но как церковь повинуется Христу, так и жены – своим мужьям во всем». Мы обсудили, как Бог задумал эту чудесную роль подчинения женщины в браке, и по его замыслу брак может быть полноценным, когда эта роль – принимается с радостью. А теперь, перейдя к стиху 25, мы примемся за мужей. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Кто любит свою жену, тот любит самого себя». На этом остановимся. Ясный принцип дается в 25 стихе. Обязанность мужа – любить свою жену. Здесь не говорится о том, чтобы управлять ею. У него уже есть такая склонность. Даже тенденция доминировать над ней, управлять ею, командовать ею. Проклятие делает это. Здесь мужу сказано, что он должен любить ее. Она подчиняется ему, а он должен проявлять к ней любовь. Это руководство через заботу. Он глава женщины, как Бог – глава Христа. А Христос – глава мужчины. Как сказано в первом послании к Коринфянам 11 главе, «Он над ней, она должна называть его господином», как мы узнаем из 1 Петра 3 главы. «Муж – более сильный сосуд, как говорит Петр. На нем лежит ответственность за руководство, обеспечение и лидерство. Но это должно происходить в контексте любви и всегда только в контексте любви». Колоссянам 3:19 сказано: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Всегда существует опасность утраты любви, и муж превращается в мелкого тирана. Когда любовь не является контекстом этих отношений, начинает формироваться тирания. Итак, мужское главенство – это главенство с любовью, это лидерство с любовью, это руководство с нежной заботой. Теперь я хочу, чтобы мы внимательно рассмотрели, что Бог имеет в виду в этой заповеди, потому что она изложена так великолепно. Давайте поговорим о том, как проявляется эта любовь. Вернемся к 25 стиху. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Довольно ясно. Это любовь самопожертвования. Это не любовь к господству. Вы должны любить своих жен так же, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Это та самая любовь, которую Христос проявил в своей церкви. В Деяниях 20 говорится, что он купил церковь своей собственной кровью. В послании к Римлянам 5:8 говорится о том, что он доказал свою любовь, своей смерти за недостойных грешников. Здесь речь идет о неземной, неугасающей любви. Он любит нас любовью, которой мы никогда не сможем отделиться. Великий проповедник Иоанн Златоуст сказал: «Выслушайте меру любви. Если нужно, чтобы вы отдали за нее жизнь свою, или были 1000 раз рассечены на части, или перенесли все, что угодно, не отказывайтесь от нее. Христос привел свою церковь к своим ногам своей великой заботой, а не угрозами или чем-то подобным. Так и ты поступай со своей женой». Конец цитаты. Я часто слышал, как люди, я полагаю, что совершенно искренне говорили о своей жене: «Я так сильно ее люблю». На что можно тут же спросить: любите ли вы ее так, как Христос возлюбил церковь? Если нет, значит, вы любите ее недостаточно. Таков стандарт. Такое возвышение и преданность жене были откровенно революционными в римском мире, так же, как и в нашем мире сегодня. Катон, римский писатель, сказал: «Если ты застанешь свою жену за неверностью, убей ее без суда и следствия. Но если она поймет тебя, то не смеет и пальцем к тебе прикоснуться. Она не имеет права». Двойные стандарты. Мужчина имел полный контроль над женой, как над своей женой, так и над дочерями, и мог лишить их жизни в любой момент без всякого судебного разбирательства. Когда Павел говорит мужьям: «Любите своих жен и отдавайте за них свои жизни, как Христос отдал себя за свою церковь», это откровенно революционная вещь. Это революционная вещь сегодня, когда у вас есть повестка дня, в которой мужчина, по сути, говорит: «Пока ты выполняешь то, что я хочу от жизни, ты можешь быть моей женой. А когда перестанешь это делать, я найду кого-то другого». Так это работает сегодня. То, что Бог сказал через Павла, шокировало тогда и шокирует сейчас. В той культуре женщина воспринималась иначе, чем сегодня. Их не считали за людей. Во многих случаях их считали рабынями. У них вообще не было никаких прав. И мужчины реализовывали проклятие, в полной мере осуществляя порочное правление и господство над женщинами в целом. А Павел говорит, что в Христе вы должны поменять такое отношение на любовь, подобную той, которой Христос возлюбил церковь. Эта любовь заставила его отдать себя за церковь. Это самоотверженная любовь. Это смиренная, бескорыстная любовь. Петр идет дальше в определении любви. Посмотрите 1 Петра 3 главу. Мужчины, нам важно это понять. В 1 Петра 3:7 нас всех радует 6 стих, где Сара слушалась Авраама и называла его господином. И женщины должны поступать так же. А как насчет стиха 7? «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом. Оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Здесь есть несколько моментов. Позвольте мне предложить вам 3 средства, о которых вы должны помнить. Первое – внимание. Обращайтесь со своими женами благоразумно. Это противоположно мышлению пещерных людей, мышлению мачо, мышлению полной свободы, эгоистичному мышлению. Это чуткость, это удовлетворение ее потребностей, понимание ее чувств, страхов, тревог, забот, целей, мечтаний и желаний. Вот что апостол имеет в виду. Живите со своими женами в понимании. Иногда это сводится к тому, чтобы слушать. Не так ли? Поймите ее сердце, потому что вы не сможете выразить ей свою любовь, если это не будет жертвенная любовь, понимающая и удовлетворяющая потребности. Но кроме внимания жене нужно еще то, что выражается старым словом «рыцарство». В стихе 7 Петр говорит: не только обращайтесь благоразумно, но и как с немощнейшим сосудом. Что это значит? Это означает, что вы не равны физически, она слабее. Вы не говорите ей: после того, как ты поменяешь колесо, я с удовольствием отвезу тебя в магазин. Вы понимаете, что женщина физически слаба. Бог так задумал, чтобы она находилась под властью и защитой мужчины.
она нуждается в вашей силе. Обращайтесь благоразумно. Относитесь к ней, как к немощному сосуду. Будьте ее физической силой. И в-третьих, общность. Это единение. Отнеситесь к ней с честью, как сонаследница благодатной жизни. Мужчины и женщины не равны физически, но они равны духовно. Относитесь к ней, как к духовно равной. Мне нравится, что говорится в песне песней Соломона, где мужчина говорит «это моя возлюбленная», а женщина отвечает «это мой возлюбленный, мой друг». Глубокое чувство интимного равноправного обмена духовными ценностями. Петр дает нам несколько прямых указаний, если мы хотим быть такими мужьями, какими нас хочет видеть Бог. Мы должны понимать наших жен, понимать их нужды, понимать их чувства, понимать, чего они жаждут и желают. Мы должны жить с ними, предоставляя им свою силу, силу физическую, силу эмоциональную, силу характера. И мы должны общаться с ними, как с духовно равными. Мы должны любить своих жен. Это повеление. Вы не можете сказать «ну, я больше не люблю ее». Это грех. Вы скажете «ну, подождите, вы же не знаете, как она со мной обращалась». Дело не в этом. Христос любил грешников, когда его ненавидели. Разве это не правда? Это модель, это стандарт. Это не значит, что здесь нет эмоций. Если вы действительно любите, эмоции богаты, чувства захватывают, дружба прекрасна. Библейское определение действительно погружает в неизмеримые глубины. Но давайте вернемся к Ефесянам. Когда мы начинаем говорить о жертвенной любви, это действительно погружает нас в глубину. В 25 стихе говорится, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Можно ли сказать еще проще? Исполненный духа муж любит свою жену не за то, что она может сделать для него, а за то, что он может сделать для нее. Именно так действовала и действует любовь Христа. Он любит нас не потому, что в нас есть что-то, что привлекает его. Он любит нас потому, что решил любить нас, несмотря на нашу непривлекательность. Он любит нас любовью, которая стремится не тиранить нас, а удовлетворять наши нужды, понимать нас, давать нам силы. Это не вопрос заслуг. Мы не сделали ничего, чтобы заслужить любовь Христа. Не потому, что мы были более ценными, чем другие люди. Он возлюбил нас, и мы не заслуживаем Его любви. У нас нет ничего привлекательного. Бог не смотрит на мир и не выбирает людей, которые каким-то образом привлекают Его любовь. Совсем нет. Бог любит нас, и Христос любит нас, и я думаю, как Оси любил Гомерь. Он видел, что она проститутка. Он видел, что она занимается профессионально проституцией. Он видел, как у нее было много любовников. Он наблюдал, как она, раздетая, выставлялась на аукцион, за которую можно было получить самую высокую цену. И он пошел туда и купил ее. Не потому, что в ней было что-то чистое, милое, изящное или прелестное, а потому, что в его сердце было желание любить ее. Так и Бог любит блудный Израиль. Так и Христос возлюбил свою церковь еще до того, как она стала его церковью, и поэтому он привязан к ней. И даже после того, как она стала его церковью и предалась беззаконием, он все еще любит ее. Это любовь, которая никогда не умрет. Это любовь, которую невозможно убить. Это любовь, которая полностью и всецело самоотвержена. Я полагаю, что если есть какой-то способ охарактеризовать эту любовь, то она означает смерть для самого себя. Проглоти свою гордость, проглоти свои личные желания, проглоти свои личные амбиции, проглоти свои фантазии и мечты о том, какова могла быть жизнь с кем-то другим или при каких-то других обстоятельствах. Отбрось это все в сторону. Все это бессмысленно. Это сводится только к искушению. И любите своих жен любовью, которая не знает ничего о себе, а только о ней, о ее потребностях, о ее заботах, о ее сердце, и жертвуйте своей жизнью ради нее. Конечно, это та любовь, которой Дух Божий дает нам способность проявлять и делиться. Любовь Христа изливается в наши сердца. Та самая любовь, которую сам Христос проявил по отношению к нам, и мы приобщаемся к этой любви. Плод Духа – любовь. Дух производит в нас эту невероятную любовь. В 1 Петра 1:22 говорится: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Такая любовь присуща только возрожденным людям. Мир пытается держаться за романтическую любовь так долго, сколько может. Но в конце концов эмоции и чувства проходят, и жизнь становится довольно рутинной и обыденной. И приходит старость. Вне брака кто-то может показаться лучше, чем то, что есть дома. Невозможно поддерживать романтическую любовь и держаться за нее, потому что у мирского человека нет новой природы. Но мы, рожденные свыше, имеем искреннюю любовь, горячую любовь. благодаря нетленному семени живого и пребывающего Слова Божьего, которое даровало нам новую жизнь.
Бог так возлюбил нас, что отдал Сына Своего. Христос так возлюбил нас, что отдал свою жизнь. Мы любим своих жен жертвенно. Обратимся к 13 главе Коринфянам. В первом послании к Коринфянам 13 главе каждая перечисленная характеристика любви имеет форму глагола. Любовь не статична. Любовь действует. Любовь что-то делает. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Это все глагол, и так действует любовь. Она терпелива, добра, никогда не ревнует, не хвастается, не высокомерна. Она никогда не добивается своего, ее не так легко спровоцировать. Она не помнит обид, причиненных ей. Она не радуется неправде, а радуется только истине. Она все переносит, она верит в лучшее. Любовь никогда не терпит поражения. Таков характер любви. Именно так мы должны любить своих жен. Любовь – это всегда глагол и всегда действие, направленное на кого-то. Способность любить дал нам Святой Дух. Поскольку мы преобразились и родились свыше, Дух Божий вошел в нас. Мы получили плод Духа, который есть любовь. Мы можем делиться этой любовью. Тот, в ком любовь Божия совершенна, говорится в 1 Иоанна во 2 главе, это тот, кто рожден от Бога. Если вы христианин, вы не можете прийти и сказать, ну мне жаль, я действительно пытался любить ее, но у меня нет возможности. У вас она есть. Это сверхъестественная духовная любовь, и вы решаете ее проявить. Вы скажете, а что, если она со мной будет плохо обращаться? А если она изменит, бросит меня или уйдет и так далее? В Библии есть что сказать по поводу таких обстоятельств, и мы обсудим это по ходу дела. Если дело доходит до развода, расставания и оставления, вы больше не можете проявлять такую любовь, если она решит не принимать ее. Но пока вы в браке, вы обязаны ее проявлять. И это любовь, которая не зависит от объекта. Она не зависит от внешности. Она не зависит от мышечного тонуса. Я так много слышу об этом сегодня. Или о чьей-то фигуре, или о чьей-то внешности. Но любовь не зависит от этого. Она зависит от качеств любящего, того, кто любит. И Павел говорит, как я уже читал вам, любовь не ищет своего. Она никогда не желает мести и не ищет возмездия. Любовь прощает все, что против нее сделано. Любящий человек не ведет учет обид. Я скажу вам, что разрушает браки. Это не прощение. Если вы постоянно прощаете друг друга, то не остается никаких записей. Не строится стена каждый раз, когда кто-то не прощает. В вашем браке нет ничего важнее прощения. Мгновенного, спонтанного, полного прощения. Чтобы больше никогда не вспоминать об этом. Нельзя накапливать разрушительные установки горечи, возмездия и мести, которые разрушают отношения. Когда мужчина исполнен духа, когда он преисполнен радости и благодарности Богу за все, что сделал Христос, когда он любит свою жену как самого себя, он будет жертвовать собой ради нее, и поэтому его власть будет мягкой, теплой, утверждающей и надежной. И она последует за ним, если будет послушна Божьему плану для нее. Полагаю, мужчины можно задаться вопросом. Когда же вы в последний раз жертвовали собой ради своей жены? Я говорю не о чем-то тривиальном, а о чем-то значительном. Распинали ли вы себя? Откладывали вы что-то свое в сторону, чтобы сосредоточиться на ней? Я знаю, что многие мужчины стремятся быть лидерами и хотят казаться духовными, но настоящая духовность – это умирание для себя. Поэтому иногда трудно распознать настоящего сильного духовного лидера в семье, потому что он скромен, он смирен, он ежедневно берет свой крест, он отрекается от себя. Он ежедневно умирает. Он готов быть распятым со Христом, и он заботится не о своем, а о других, почитая их лучше себя. Он откладывает свои желания ради нее, и вполне возможно, что он кажется слабым, хотя на самом деле он силен. Полагаю, что смерть для себя – это настоящая проблема. Но на каком-то этапе своего христианского пути вам нужно научиться регулярно умирать для себя. Это спасет вас от агрессивности, мести, возмездия, враждебности и накопления обид. Когда о вас забывают или пренебрегают вами, или оставляют в стороне, вам больно. Когда о вас забывают или пренебрегают вами, намеренно оставляют в стороне или больно оскорбляют, ваше сердце остается счастливым, и вы считаете привилегией страдать за Христа. Это и есть умирание для себя. Когда вас злословят, когда вас не понимают, когда ваши желания ей не интересны, когда вашими советами пренебрегают, когда ваше мнение высмеивают, когда над вами издеваются, когда с вами плохо обращаются или неправильно понимают, но вы не позволяете гневу подняться в вашем сердце или защитить себя. Это и есть умирание для себя. Когда вы с любовью и терпением переносите любой сбой, любое нарушение, любое раздражение, когда вы можете встретиться лицом к лицу с глупостью, расточительством, бесчувственностью, и вы можете перенести это, как делал это Иисус. Это и есть умирание для себя. Когда вы довольствуетесь любой пищей, любой одеждой, любым климатом, любым обществом или одиночеством, это и есть это умирание для себя. Когда вы никогда не заботитесь о том, чтобы ссылаться на себя в разговоре, или перечислять свои добрые дела, или добиваться похвалы, когда вы можете по-настоящему любить, быть непризнанным, это и есть умирание для себя. Когда вы видите, что кто-то другой процветает, достигает целей, и вы можете искренне радоваться вместе с этим, когда вы не испытываете зависти, не задавая вопросов Богу, в то время как ваши нужды намного больше, и вы находитесь в отчаянных обстоятельствах, это и есть умирание для себя. Братья, когда вы можете принимать исправление и обличение от своей жены и смиренно подчиняться как внутренне, так и внешне, не чувствуя обиды, это и есть умирание для себя. Именно это делает вас лидером, который Бог хочет видеть вас в своем доме. Это то, как Христос возлюбил церковь. Прежде всего, это жертвенная любовь, которая требует смерти для себя. Это нелегко, особенно если вы сильный, уверенный в себе, способный, успешный человек, умный, мудрый, уважаемый, когда вы лидер. Это постоянный духовный вызов, но это то, чему призывает Бог. И когда вы руководите в атмосфере любви и самоотречения, вы создаете ту атмосферу, которую жаждет женщина. Во-вторых, эта любовь не только жертвенная, но и очищающая. Это очень важно для нас понять. Ефесянам 5:26. Мы должны любить так, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-то подобного, но дабы она была свята и непорочна. Это прекрасная картина. Христос любит свою церковь жертвенной любовью освящающей. Он любит свою церковь настолько, что очищает ее. Он любит свою церковь настолько, чтобы представить ее без пятна или морщины, или чего-то подобного. Он любит святой и непорочной любовью. Что это значит? Он стремится к чистоте церкви. Он хочет, чтобы церковь, как написано в 27 стихе, была во всей своей славе. В Евангелии от Луки 7:25 это слово переводится как «роскошно одетая», как будто она королева. Здесь говорится о красоте, подобной Христовой, о красоте чистоты, великолепии святости и добродетели, без пятна или изъяна. Когда Христос берет свою церковь в невесту, Он отдает свою жизнь за свою церковь. Он стремится к чистоте своей церкви. Христос – очиститель церкви. Именно так мы должны относиться к своим женам. Мы должны делать все возможное, чтобы привести их к святости и чистоте. В Евангелии от Иоанна 13 Иисус сказал Петру: «А мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». На Востоке человек принимал ванну, тщательно очищаясь, а затем ему оставалось только периодически в течение дня омывать ноги. Когда мы пришли ко Христу, мы приняли ванну, нас искупали, но когда мы идем по миру в этот день нашей жизни, мы собираем пыль на наших ногах. Когда вы во Христе, вы постоянно очищаетесь, умываетесь, вас постоянно прощают. Евангелие от Иоанна 15:3. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Уже произошло очищение. Уже был момент, когда вы были очищены через слово. Здесь в 5 главе послания к Ефесянам то же самое. Стих 26. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слов. Джентльмены, если вы что-то делаете в жизни своей жены, знакомьте ее со Словом Божьим, чтобы она могла ежедневно систематически очищаться. Как сказано в Иоанна 15:2, «Всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Бог хочет очистить своих, а муж должен желать очистить свою жену. Это происходит, приобщая ее к Слову Божьему. Вы пророк в этом доме, и именно вы должны приобщать ее к Слову Божьему. Иоанна 17:17. «Освети их истиной Твоею, Слово Твое есть истина». Слово очищает. Прежде всего, в своем собственном сердце и разуме будьте уверены, что никогда не ведете свою жену в грех. Вы не подвергнете ее никакому беззаконию, не привлекайте ее к тем вещам, которые могут ее искусить. Не ведите ее на какие-либо развлечения, которые могут вызвать у нее греховные чувства. Не раздражайте ее, не усугубляйте и не озлобляйте, чтобы она не поддавалась искушению гнева. Если вы можете вспомнить ту самую историю из прошлого, которая всегда вызывает враждебность, когда вы хотите по-настоящему задеть, не делайте этого. Если вы стремитесь к ее чистоте, к ее святости, Если вы стремитесь к тому, чтобы она была безупречной, без пятен, изъянов и была очищена, не вводите ее ни во что, что породит беззаконие. И тогда вы никогда не подвергнете ее искушению. С другой стороны, вы должны постоянно доносить до нее Слово Божие. Вы можете делать это разными способами. Убедитесь, что вы здесь, чтобы слушать Слово Божие, и она рядом с вами. Изучайте Библию. Дайте возможность проводить необходимое ей время за чтением Слова Божьего, получать наставления из книг и так далее. Так грустно, когда ко мне приходят мужчины и говорят, я не знаю, что пошло не так, но вдруг моя жена ушла и сбежала с кем-то. И мне часто приходится говорить, вы понимаете, что это не начало проблемы, это ее финал. Это итог длительного процесса, где присутствовал повторяющийся грех. Что вы делаете для воспитания жены, чтобы этого не произошло? Это духовное лидерство, как совместного наследника и того, кто равен вам во Христе. Что вы делаете, чтобы укрепить ее духовно? Познакомьте ее с великой истиной Священного Писания. Призывайте ее к чистоте и никогда не делайте того, что могло бы привести ее к искушению. Это еще одна причина, по которой я так беспокоюсь о мужчинах, которые отправляют своих жен работать в безбожный мир. Они подвергаются очень сильному искушению. Она находится в офисной обстановке, где столько много мужчин, которые хорошо одеты, прилизаны и успешны. И когда она приходит домой, все немного меняется. Ты расхаживаешь в своих грязных джинсах и старой футболке. И это совсем не одно и то же. Зачем подвергать ее искушению? Господь постоянно делает это со своей церковью. Он говорит, выйдите и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. Он постоянно пытается вытащить церковь из мира. Не любите мира, ни того, что в мире. Я знаю, какой вред могут нанести эти вещи, потому что дружба с миром – это вражда с Богом. Так говорит Иаков. И Господь всегда пытается вытащить нас, отделить и не позволить нашему мышлению попасть под влияние мира. В послании к Римлянам 12 очень прямое повеление относительно мирской жизни. «Не сообразуйтесь с миром сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Выйдите из этой системы, выйдите из этого образа мышления, потому что вы несете ответственность за защиту чистоты вашей жены во всех фронтах. Отрицательная сторона этого предотвращения искушения, положительная сторона – посвящать ее в учение и наставление Слова Божьего. В Афинах, например, когда брали невесту, ее должны были искупать в водах реки Калероя, которая была священной для народа и символизировала очищение от всего предыдущего осквернения и вступление в чистую супружескую жизнь. Именно поэтому по традиции невеста в первый раз выходит замуж в белом платье. Это символизирует чистоту. Брак должен быть очищающим опытом. Брак берет женщину и отделяет ее от всех остальных для ее мужа, для очищающих отношений. А затем муж берет на себя ответственность за поддержание этой чистоты. Любовь Христа в своей церкви заставляет его желать содержать свою церковь в чистоте. И ваша любовь к жене должна иметь такое же желание. Позвольте вам кое-что сказать. Довольно сложно жить с благочестивой женщиной. Довольно сложно. Я знаю, насколько это сложно. Жить с женщиной, которая ожидает, что вы будете следовать всему, что проповедуете. Очень сложно жить с кем-то, кто возлагает очень большие надежды на вашу добродетель. И вы могли бы сказать, знаете, я мог бы получить гораздо больше удовольствия, если бы моя жена не была такой строгой. Но в конце концов ваше сердце говорит, какая привилегия, какая честь, какое счастье иметь рядом человека, который предъявляет такие высокие духовные требования, какое благословение и благодать это приносит в мою жизнь. Если жена может побудить мужа к праведности, то наверняка муж в своей роли главы имеет большую ответственность побуждать ее к тому же. Во 2 Коринфянам 11:2 Павел говорит, «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Но боюсь, что когда змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Павел говорит, я хочу, чтобы вы были чисты и преданы Христу, и боюсь, чтобы вы не увлеклись какими-нибудь другими любовниками. Истинная любовь всегда заботится о чистоте своего объекта. Христос о своей церкви, Павел о своей общине, муж о своей жене. Очищайте ее, учитесь у нее, никогда не подвергайте ее нечистому влиянию. Ее чистота – это ваша ответственность. В 1 Коринфянам 14:35 сказано, «Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Господа, мы должны быть учителями богословия, мы должны быть духовным источником, мы должны быть духовным хранителем истины, потому что женщина, услышав истину, очищается. Если вы действительно любите свою жену, то возненавидите все, что ее оскверняет, все, что крадет ее чистоту, станет для вас страшным врагом». Любая так называемая любовь, которая тянет партнера к нечистоте, это ложная любовь, фальшивая любовь. Я помню, как несколько лет назад один человек в служении сказал: «Мы с женой вместе читаем журнал Playboy. После 18 лет нам нужно, чтобы что-то стимулировало бы наши отношения». Вы подвергаетесь грубому искушению греху, а затем подвергаете свою жену. Вы утратили свою ответственность за ее очищение. Любая так называемая любовь, которая делает кого-то грубым и жестоким, это замаскированная похоть, потому что любовь всегда стремится к абсолютной чистоте своего объекта. Настоящая любовь жертвенна, настоящая любовь – это очиститель, и если потребуется, она принимает дисциплину. В Евреям 12 главе с 5 по 10 стихи рассказывается о том, как Господь наказывает тех, кого любит. «И муж, если ты исполнен духа, и твое сердце правильно, и твоя жизнь правильна, ты будешь очищать свою жену». Это может означать конфронтацию, и это может означать определенную дисциплину. Но это определенно означает, что ты защищаешь ее от искушений и подвергаешь ее очищающему влиянию Божьей истины. Ну что ж, стих 27, и мы завершим. Павел говорит, мы должны представить жен своих так, как Христос представляет себе церковь во всей славе ее, не имеющей пятна или морщины, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Вы хотите представить свою жену во всем ее чистом великолепии? Это ее красота. И это не ее прическа или гардероб, это ее чистота. И там нет места для ее унижения, критики или поношения. Ее святость – это ее красота. Любящий муж не стыдится своей жены, не расписывает ее недостатки. Любящий муж, подобно Христу, стремится лишь к тому, чтобы представить свою невесту возвышенной, чистой и славной. Так вот, как мы любим, жертвенно, очищая или освящая ее. И любовь, которая воздает честь, которая поднимает ее и говорит: «Посмотрите, что Бог дал мне». Именно такая любовь волнует сердце жены. У нас еще много интересного, но об этом в следующий раз. Давайте помолимся. Отец, мы знаем, что такая жизнь, безусловно, возможна. Мы благодарим Тебя, и мы можем испытать это в наших собственных браках. Мы также знаем, что это нелегко, это требует настоящей духовной преданности, самоотдачи и зрелости. Но мы молимся об этом, Боже, чтобы Ты воспитал мужчин, которые любят своих жен, как Христос любил свою церковь, которые отреклись от себя и в этом самоотречении обрели способность жертвовать собой ради женщины, которую Ты им дал, которую любят жертвенно и очищающе, стремясь возвысить ее и возвеличить. Какое это блаженство и какое это благословение, и какую самореализацию можно найти в таких отношениях. И несмотря на проклятие и хаос, который плоть порождает внутри и который мир порождает снаружи. Брак может быть благодатью жизни, когда двое возрожденные в новой жизни находятся под властью Святого Духа. Эти двое наследники этой благодати могут разделить ее богатство, потому что Ты совершил в нас по своей благодати. Благодаря тому, что Ты совершил в нас по своей благодати. Совершай эту работу в каждой жизни, Господь, чтобы наши семьи и наши дома приносили нам бесконечную радость и удовлетворение. И чтобы следующее поколение, видя это, могло бы обрести те же радости, идя тем же путем послушания. Мы вновь веряем себя Тебе как мужья и как жены, чтобы быть послушными, по милости Твоей к нам, во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.